Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С радостью наших гостей сегодняшних приветствую. Елена Михайловна Саенкова, заведующая отделом древнерусского искусства Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не в первый раз.
Нет,
у нас в программе на Радио «Вера», и это очень радостно. Уже традиция с вами беседовать на волнах нашей радиостанции. А вот впервые на Радио «Вера» Александр Валерьевич Шаров, историк, археолог, предприниматель. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И вот в таком прекрасном составе мы собрались, чтобы поговорить о замечательной выставке, которая, как мне странно, в Третьяковской галерее проходит, называется «Жизнь и чудо. Иконы 14-19 веков из частного собрания». Выставка открыта, сейчас уже идет и продлится до 13 августа, так что все, кто в Москве, спешите видеть, все, кто не в Москве, но, может быть, в летние месяцы собирается столицу посетить как гость, вот запланируйте себе маршрут до Третьяковской галереи. Всегда приятно дойти, особенно выставку, которая сейчас идет посетить. Итак, говорим мы об иконах, и такой состав гостей у нас не случайно, потому что, Елена Михайловна, это ваша специальность, как заведующая отделом древнерусского искусства. И выставка состоит из икон из частного собрания, то есть из собрания нашего второго гостя, Александра Валерьевича. Вообще интересно, вы сказали, что наши до эфира сказали, что это часть вашего собрания, то есть у вас большое собрание, и одной части его хватило, чтобы полноценная выставка икон состоялась. Но вот расскажите о коллекции, как она собиралась?
Да, вы знаете, мое собрание несколько шире, чем то, что представлено на выставке. Просто та часть икон, которая сформировала выставку, она объединена общей концепцией. Это концепция икон, иллюстрирующих тексты. Либо жития святых, либо акафисты, либо тексты молитв. Эта часть, она сформировалась, наверное, за последние 10 лет. Наверное, отправной точкой для меня стало участие в выставке, состоявшейся в музее имени Андрея Рублева в 2011 году. Была похожей по теме выставка, она была собрана целым коллективом участников, несколькими государственными музеями, несколькими частными коллекционерами. И получилась очень красивая выставка, эта идея меня захватила. И я как-то сам вот сконцентрировался на подобных памятниках. Удалось собрать некий комплекс. И когда он сформировался и оформился, то мы вышли с предложением Государственной Третьяковской галереи о проведении выставки на подобную тему. Выставочная комиссия Третьяковской галереи рассмотрела, утвердила наш проект, очень приятно, потому что, конечно, очень много идей для выставок предлагается в Третьяковской галерее, и подобное внимание к древнерусскому искусству, оно, порадовало.
Елена Михайловна, для вас, как для искусствоведа, состав этой выставки, в чем его особенность, в чем новизна именно такого подхода?
Прежде всего, в очень широком диапазоне представленных произведений, потому что интерес к житийной иконе, он достаточно активен в различных музейных коллективах. Если наши слушатели любят посещать города русские и русские музеи, то они могут вспомнить подобные выставки, например, в Государственном русском музее, которая была посвящена полностью житию святителя Николая. Есть выставки, которые так или иначе касаются житийных икон великомученика Георгия, а мы попытались представить широкую панораму произведений, в которые вошли памятники, отчасти известные, потому что несколько произведений из коллекции Александра Валерьевича были уже опубликованы благодаря их высокому художественному качеству и достоинству живописи, а другие публике представлены впервые. И то, что касается древних памятников, мы можем назвать несколько десятков икон, где изображено житие святителя Николая, например, великомученика Георгия, уже упоминавшегося, Дмитрия Солунского. Но в искусстве эпохи позднего Средневековья и Нового времени, как сейчас принято говорить, расширяется иконографический репертуар, и вдруг появляются житийные образы святых, о которых никто не имел никакого представления раньше. То есть это были специальные заказы. Как правило, человек, носивший имя того или иного святого, мог попросить иконописца написать житийный образ, для чего иконописцу требовалось разработать иконографическую программу, потому что, как я уже говорила, в случае с Николой проблем не было никаких. Можно было взять несколько образцов, древних, новых, выбрать то, что ему было проще, понятнее, интереснее. А если, например, у него стояла задача изобразить житие Варлама и Асафа, то ему нужно было предпринимать некие усилия. И вот этот аспект очень интересен, потому что на нашей выставке есть несколько десятков произведений, житийных произведений, святых, о житиях которых мы раньше не знали. Вот уже упоминавшийся Варлам и Асаф. Есть некоторые редкие произведения, которые выполнялись в старообрядческих мастерских. И, с другой стороны, есть произведения ранние, например, святой Власий Севастийский, очень хорошо известный и почитавшийся в Древней Руси по разным аспектам. Он, с одной стороны, явился как бы таким заместителем, то, что происходило в славянской традиции XI-XII века, неких славянских представлений о функциях, скажем, славянских божеств. И, как всем известно, Волос, который считался покровителем животных, уступил место в народном сознании святому Власию Севастийскому. Понятно, что это такие как бы очень давние и старые переклички имен славянских божеств, но очень хотелось всегда наделить славянских святых, вот теми, простите, христианских святых, теми функциями, которые были понятны. То есть кто-то отвечал за погоду, скажем, да, это, конечно же, Илья Пророк, это всем известно. Кто-то должен был благословлять и молиться о животных, это был Власий Севастийский. И на выставке представлен самый ранний, древний, датируемый концом 15 века образ святого Власия Севастийского, который благословляет и исцеляет животных.
Как интересно вы сказали, то есть обычно представляется, что вот есть житие какого-нибудь святого, и по этому житию иконописец пишет икону, а тут получается в обратном направлении идет поиск. Сначала у нас есть икона, и по ней мы можем как бы реконструировать житие, некий существующий, может быть, неизвестный письменный источник,
да,
по которому, на который мастер ориентировался.
Да, потому что житие святых бывают разных видов, разных редакций. Редакции есть подробные, когда множество чудес. И очень часто заказчик выбирал те чудеса, которые были близки ему. Например, если у него были некие проблемы со здоровьем, то пытались найти эквиваленты в житиях святых. То есть, там, допустим, святой Николай исцеляет бездетную пару, да, которые много лет молились о рождении ребенка. И наоборот, есть жития святых очень краткие. Известно, например, множество святых подвижников и мучеников только по именам. Это только их имя, дата их кончины, и, как правило, это было связано с раннехристианской эпохой, когда сотни и тысячи святых пострадали во время гонений. И известно только, как они пострадали. А очень хотелось дополнить сведения о них, рассказать о том, как происходило их детство, как они шли к Богу. И вот такие усилия были предприняты, например, святителем Дмитрием Ростовским, который написал цикл «Мини-четих». Они очень распространены сейчас, есть несколько переизданий в таком адаптированном современном русском языке. И вот, например, святитель Дмитрий Ростовский дополнил житие Дмитрия Солунского, о котором мы знаем очень мало именно биографических сведений. Известно, как он объявил себя христианином в присутствии императора, как он благословил своего ближайшего ученика Нестора сразиться с гладиатором Лием, и как он был, как он был убит, его, его закололи копьями. Но больше ничего мы не знаем. Есть цикл посмертных чудес, и вот святитель Дмитрий Ростовский решил добавить, как бы дополнить житие святого, дописав сведения о том, как происходило его детство. В соответствии с христианской традицией, то есть его родители были благочестивыми людьми, которые стремились к Богу, и которые научили Дмитрия христианству. Есть очень трогательный сюжет в житийном цикле иконы, представленной на выставке, как родители учат отрока Дмитрия поклоняться иконам. Да? То есть вот какие-то такие нюансы, не нарушающие абсолютно историчности повествования, но добавляющие вот такие трогательные аспекты, позволяющие человеку глубже проникнуть в суть подвига святого и в суть его жития.
Александр Валерьевич, а как формировалась коллекция? Я спрашиваю абсолютно как человек, который не знает, никогда коллекционированием не занимался, но вот есть человека много икон. А откуда они берутся? Как вы их находите? Как они вас находят? Это какой-то целенаправленный процесс? Вы прямо вот ищете где-то их? Или вот что называется, жизнь идет, и Господь посылает встречи?
Ну, вы знаете, на самом деле как раз вот эти два направления, которые вы обозначили, они основные. Конечно, большую роль играет и целенаправленный поиск, но бывают и удивительные вот такие вот встречи, когда, ну, казалось бы, уже невозможно было там приобрести тот или иной памятник.
А, например, как это было?
А вы знаете, вот я могу вспомнить два случая. Одна из самых красивых и значительных на выставке икон – это удивительная икона Ильи Пророка с житием начала XVI века. И первый раз я увидел ее в 2008 году в Вологодской области у известного антиквара, который ее обнаружил и, ну, как бы предложил. Но нам вот при встрече не удалось достигнуть соглашения. Ну, то есть, как бы мы не договорились. Я вернулся в Москву, а было как раз лето 2008 года. Я очень далек был тогда от какого-то мониторинга общеэкономической ситуации. То есть, я ничего не имел, не имел никакого понятия о надвигающемся мировом экономическом кризисе. И через несколько недель после возвращения, будучи в гостях и там общаясь с людьми, более погруженными в экономику, я как бы узнал о том, что вот грядет экономическая катастрофа, что, ну, наверное, стоит как-то аккумулировать какие-то свои ресурсы и там умерить траты. И вот принял для себя решение отказаться от переговоров по приобретению этого чудесного памятника, хотя на нем масса уникальных таких вот иконографических особенностей. Вот там совершенно удивительные драпировки между башнями, изображенными в клеймах иконы, так называемые веллумы, они традиционно изображаются на иконах красного цвета, очень редко синего, а на этой иконе они и красного, и синего, и уникального белого цвета. Это такие вот коллекционерские нюансы, которые, ну...
Тонкости.
Да, специфические. Там удивительное многоцветие в горках. То есть там не просто традиционного коричневого цвета горки с лещатками, а там горки пяти цветов, и коричневые, и голубые, и серые, и розовые. И, конечно, такая уникальная икона, она после того, как я отказался от продолжения переговоров, моментально была продана, и 5 лет она мне снилась.
Ничего себе.
Я переживал, но это вот, да, тоже, как бы, может быть, особенности внутренней организации коллекционера. Я переживал за то, что я принял неверное решение и как бы вот упустил такой уникальный памятник. А потом, уже в 2013 году, известный московский коллекционер Александр Давыдович Лепницкий, ныне покойный, он пригласил меня, ну, не афишируя тему, но сказал, что я покажу тебе нечто уникальное. Вот. И я приехал к нему, он мне показал именно вот эту икону. И мы с ним договорились о приобретении, потому что В принципе, коллекция иконы, она требует не просто вот владения, она требует постоянного труда, потому что икона – памятник древний, нужно следить за ее состоянием, нужно там следить, чтобы не было утрат, должен быть климат, и должны над ней трудиться квалифицированные реставраторы, которые могут ее привести в надлежащее экспозиционное состояние. Вот. Реставраторы Александра Давыдовича не смогли помочь ему. А я в тех людях, которые мне помогают, был уверен, и вот мы договорились о приобретении, и сейчас эта икона – один из шедевров моей коллекции. И есть второй уникальный случай. На выставке также экспонируется чудесная икона, иллюстрирующая сказание о веригах апостола Петра. Таких икон очень немного. А эта икона, кроме редкости сюжета, она еще обладает и выдающимися художественными достоинствами. Она исполнена иконописцами знаменитого села Палех в самом начале XIX века, и в ней все особенности палехской живописи представлены очень ярко. И вот гармоничная композиция, и яркий колорит, и техническое мастерство иконописца. И как это иногда бывает на иконах, кроме основного изображения в среднике, там на полях иконы помещены два изображения святых, которые, очевидно, были небесными покровителями семьи заказчика. И вот среди этих святых есть изображение святого Коленика. Довольно редкий святой, он редко изображается, вот так вот единолично, персонально, там не на минейной иконе, а именно чтобы была фигура святого Коленика. И я тоже очень долго вел переговоры по поводу приобретения, вот ездил несколько раз в Нижний Новгород, где эта икона бытовала у предыдущего владельца, мы с ним пытались договориться. Вот. Но в итоге, наверное, больше года мы вели переговоры, и когда, наконец, мы достигли соглашения, я очень довольный ехал из Нижнего Новгорода, везя такой чудесный памятник для своего собрания, в дороге слушал радио «Вера».
Прекрасный выбор.
Я абсолютно согласен. И оказалось, что именно в этот день Православная церковь празднует память святого Коленика.
29 июля, да, кажется?
Да.
Ну вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Михайловна Саенкова, заведующая отделом древнерусского искусства Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения, и Александр Валерьевич Шаров, историк, археолог, предприниматель, сегодня с нами в программе «Светлый вечер», и мы говорим о выставке, которая называется «Жизнь и чудо. Иконы XIV-XIX веков из частного собрания». Почему такое название «Жизнь и чудо»? Как это явлено в составе выставки? Да, Александр Валерьевич.
Вы знаете, вот на самом деле, да, вот лично для меня очень важно было донести до посетителей актуальность избранной темы.
Так.
И, как ни странно, в этом мне помог Винсент Ван Гог.
У вас хорошие помощники, на них можно положиться.
Мы стараемся, да, чтобы в нашем коллективе были только вот...
Только лучшие.
Только лучшие люди. И вот, в одном из своих писем к младшему брату Теодору, формулируя научные принципы, которыми он руководствовался в своем творчестве, он написал следующее. Человек испытывает потребность в немалом, в бесконечности и чуде, и правильно поступает, когда недовольствуется меньшим, и не чувствует себя в этом мире как дома до тех пор, пока потребность эта не бывает удовлетворена. То есть, с точки зрения гениального художника, говорившего на совершенно другом изобразительном языке со своим зрителем, вот эта тема бесконечности этого мира и удивительных чудес, которыми он наполнен, главным из которых является человеческая жизнь, эта тема является главной. Ну и, собственно, как бы стало понятно, что, в общем, наверное, нужно об этом поговорить. Вообще, ну, как бы последнее время лично я вот, чувствую потребность вот, в каком-то серьезном разговоре. Мне очень нравится разговаривать и общаться с людьми, которым есть что сказать. Нравится их слушать чаще всего. Нравится чему-то учиться в общении с ними. И хотелось, ну, как бы предложить посетителям выставки вот какую-то серьезную тему для этого разговора. И мне кажется, что вот тема «Жизнь и чудо», она как нельзя более актуальна сейчас. А само вот название именно вот это «Жизнь и чудо» предложила наша коллега Наталья Алексеевна Мерзлютина, кандидат искусствоведения, научный сотрудник музейного объединения «Новый Иерусалим». И мне кажется, это вот идеально подошло для нашего проекта.
Лена Михайловна, а у вас есть какая-то своя рефлексия на тему названия, как оно сочетается, вернее, как оно отражает вот и художественную составляющую выставки, и такую историко-культурную, историко-искусствоведческую?
Да, конечно, есть. Иначе бы этой выставки не было, иначе мы не написали бы огромный каталог, который только-только должен выйти из печати. Поскольку чудо, оно в понимании каждого человека свое. Есть явные чудеса, наверное, большинство наших слушателей и большинство людей ассоциируют чудо с неким событием, которое выходит за рамки физических, физиологических возможностей природы или человека. Да? То есть это некие явления, некие исцеления, которые невозможны по медицинским показаниям и прочее, прочее. И вот такого материала в житиях святых предостаточно, потому что мы все знаем, что за свои молитвенные подвиги святые были наделены возможностью и способностью другого измерения, другого свойства силой, духовной силой, которая позволяла им преодолевать, как мы знаем и по евангельским событиям, преодолевать физические, физиологические возможности. То есть это были и внезапные явления на море святителя Николая, который вдруг спасал утопающих, и целые корабли. Это были исцеления, которые подавал Господь мученикам, претерпевавшим жестокие истязания. И именно вот эти внезапные исцеления являлись наглядной иллюстрацией помощи Божией, что давало возможность уверовать многочисленным присутствующим. А есть чудеса абсолютно другого рода. Это есть чудо, есть чудеса, когда люди умеют слышать и понимать друг друга, говорить на одном с ними языке. Есть чудеса, которые нам показывают красоту Божьего мира. Удивительные пейзажи, наполненные прекрасными цветами, наполненные различными животными, созерцающими Господа. И это тоже чудо, потому что красота, она всегда являлась неким отблеском божественной славы. И русская икона несет прежде всего красоту. Красоту духовную, красоту физического мира и красоту собеседования человека, Бога, человека и святого. Поэтому чудо может быть трактовано, как мы с вами понимаем, многозначно. И кто-то найдет для себя интерес, рассматривая чудеса известных святителей. Для кого-то, может быть, будут актуальны и интересны подвиги мучеников, а кого-то могут привлечь какие-то удивительные детали, как, например, пейзажи в клеймах святых, где мастер пытается при помощи тонкой живописи, при помощи красоты передать вот это удивительное окружение, да, вот эту вот тонкую материю божественного мира. Кто-то, может, будет заинтересован диалогом животных и людей. То, что было когда-то до грехопадения, у нас есть очень простенькая иконка, простенькая с точки зрения, скажем, письма, житие святого Герасима Иорданского, которого, мы, как знаем, сопровождал лев. И вот это очень трогательная икона, где подробно-подробно изображается, как святой исцелил льва, как он ему следовал, как он ему помогал. То есть это же тоже из области чудес, и то, что иконописец дает нам возможность об этом подумать, на это посмотреть, это тоже чудо.
Вот вы сказали, что русская икона несет в себе красоту. Я думаю, что это не случайная такая оговорка, это не оговорка, что
нет,
русская
это не оговорка.
Икона, хотя кто-то скажет, что византийская икона не несет в себе красоту вот в этом богословском смысле. Какая-то есть особенность русского письма, вот в этом смысле русской иконы, с чем-то связанной именно таким историческим, национальным?
Любой образ, любая икона, независимо от национальности иконописца, естественно, несет отблеск божественного мира и пытается нам рассказать о небесной красоте. Но в данном случае речь идет о национальном искусстве, поскольку на выставке представлены русские иконы, поэтому мы говорим непосредственно об этой теме. Особенности русской иконы, как и любой другой национальной традиции, легко узнаваемы. Это отдельная тема, если вам когда-то захочется на эту тему побеседовать, с удовольствием расскажем, потому что...
Мне уже хочется, но сейчас можно тоже кратенько все-таки об этом сказать.
Давайте, знаете, коснемся, не будем касаться материальной стороны, потому что есть особенности, которые диктуют материалы, использовавшиеся мастерами, начиная от дерева, начиная от тех пигментов и красок, которые были доступны. Давайте лучше поговорим о том, что именно житийная икона стала некой национальной традицией. Естественно, мы ее унаследовали от Византии, самые ранние древние иконы житийные, которые сохранились в настоящий момент, они восходят примерно к XI веку.
Нам нужно сделать маленькую паузу, и после этого мы продолжим эту волнующую тему. Сейчас так интригу подвесим. Я напомню, сегодня в светлом вечере с нами Елена Михайловна Саенкова, заведующая отделом древнерусского искусства Третьяковской галереи, и Александр Валерьевич Шаров, историк, археолог, предприниматель. В студии микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У нас сегодня в гостях Елена Саенкова, заведующая отделом древнерусского искусства Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения, и Александр Валерьевич Шаров, историк, археолог, предприниматель. Мы, напомню, говорим о выставке «Жизни чуда». Иконы 14-19 веков из частного собрания. Эта выставка сейчас проходит в Третьяковской галерее и будет открыта как минимум до 13 августа, так что спешите видеть. Но вот мы ушли на перерыв на волнующей теме об особенностях русской иконописи. Лена Михайловна,
да.
Могли бы продолжить?
Мы, давайте об особенностях русской житийной иконы.
Житийной иконы, так.
Поскольку, как я уже успела сказать, естественно, идея житийной, образа житийной иконы, она зародилась достаточно давно. Есть сведения в житиях и в трудах святых отцов, которые говорят нам о том, что, может быть, уже в раннюю христианскую эпоху были некие житийные изображения. Давайте поясним, что такое вообще житийное изображение. Это образ святого, который окружен изображениями сюжетов его жития. Они могут по-разному располагаться. В русской традиции в основном вокруг средника, то есть в центре образ святого и на полях клейма, то есть сюжета, где иллюстрируются те или иные эпизоды жития и чудеса святого. В Византии было несколько иначе. Там были другие способы изображения, но мы сейчас про русскую традицию. И, унаследовав эту традицию, русские мастера в нее в буквальном смысле слова влюбились, потому что вот такого широкого иконографического репертуара нет ни в византийском искусстве, ни в сербской традиции, ни в болгарской. Как правило, достаточно ограничен набор святых, образ которых сопровождался изображением жития. Это целители, это святитель Николай, это великомученики Георгий и Дмитрий, или какие-нибудь редкие изображения, выполнявшиеся по заказу, например, святой Стефан Дичанский. В русской практике интерес к житийной иконе распространился достаточно быстро, и мы можем видеть уникальные изображения святых жен, например, святой Анастасии, святой Варвары. Я с трудом вспомню какое-нибудь древнее изображение святой Варвары, византийское, где были бы представлены эпизоды ее жития. Ну вот не получила эта практика такого распространения. А русская культура очень хотела все рассказать, очень хотелось показать и подвиги святых, и показать, как совершались чудеса. А с другой стороны, это большой простор для иконописца. который имел возможность писать не только статичные образы или, скажем, например, праздники евангельские, а здесь был некий простор для него, как для мастера, представить себе то или иное событие в окружении, допустим, архитектурных каких-то построек, разместить его в пейзаж, на пейзажном фоне. И это давало возможность развития вот такой индивидуальной творческой манеры художника, зависящей от, опять, от многих причин, от того, где он родился, где он воспитывался, какие у него были возможности. Мастера перемещались, то есть вот эта традиция переносилась из одного художественного центра в другой. И житийный образ рассматривать всегда очень интересно, потому что он дает представление не только о судьбе самого изображенного святого, но и о том, как мастер видел этот мир, что он хотел передать, какие эпизоды выбирал он или тот, кто заказывал иконографическую программу. То есть вот эта особенность. У нас житейная икона стала неким национальным явлением, и поэтому мы сейчас, когда пишем сюжет о том или ином святом, каждый раз оговариваемся, что самые древние на сегодняшний момент известные житейные иконы святого. Например, вот до нашей выставки пальму первенства в иконографии святой Анастасии занимала другая икона. Сейчас та, которая представлена на выставке, которая написана псковскими мастерами 40-х-50-х годов XVI века.
То есть это открытие своего рода?
У нас очень много открытий.
Да. А какие еще?
Например, тексты акафистов. Мы знали о том, что их, и знаем о том, что их наряду с житиями, историческими повестями использовали для изображения биографического контекста святого. Но вот есть замечательная масштабная икона святой великомученицы Варвары, где житие представлено через ее словословие в кандаках и иксах акафиста. Это тоже большая редкость. Уже упоминавшаяся уникальная икона Варлаама и Асафа, написанная редким способом. Вот коллеги, которые приходят, всегда пытаются найти аналог. И один из наших реставраторов, коллег, он сказал, что несколько лет назад видел подобное изображение, но не может вспомнить где. То есть это икона, которая пытается имитировать гравюру. Это тоже открытие, хотя на первый взгляд икона очень простая. И вторая составляющая нашей выставки и русской традиции – изображение чудес от икон. В Византии такая практика не была распространена. Может быть, она существовала, может быть, потому что, еще раз говорю, тот процент сохранившихся византийских памятников достаточно ничтожен. Но в русском искусстве, начиная с XVI века, это была некая государственная идея. То есть образ Богородицы Тихвинской, Владимирской, затем Казанской мог рассказать о важнейших событиях в истории государства, потому что так или иначе очевидны переклички. И на нашей выставке есть уникальное изображение сказания Богоматери Владимирской, написанное мастерами оружейной палаты в конце XVII века. Это очень масштабное, действительно, открытие со всех точек зрения, с точки зрения иконографии, с точки зрения стиля. Об этой иконе Дмитрий Менделеев снял ролик, он на YouTube выложен, есть сейчас ролики о четырех иконах. Поэтому я думаю, что наши слушатели могут его найти. Я не помню, подвешен ли он на сайт Третьяковской галереи, но к началу выставки Дмитрий снял четыре ролика, простите, о наиболее значительных произведениях. И, соответственно, продолжая тему открытия уникальности, это образ Богоматери Купятицкой. Если кто-нибудь мне расскажет о том, что есть где-то еще один образ со сказанием, я буду очень признателен.
Потрясающе. Александр Валерьевич, а вот хочу вас спросить снова о теме коллекционирования. И вот почему. Мне доводилось слышать слова коллекционера икон, который рассказывал, что он вообще много чего коллекционирует. Вот он увлекался коллекционированием древнего оружия, например, предметов старинной быта, ну вот теперь еще иконы, где-то там же рядом какие-то старинные книги, ну и так далее. То есть для человека это вполне нормально, я сейчас этому никакую оценку не выношу. Вот икона — это такой артефакт древности наряду с другими, красивые произведения искусства, особенное, которое тоже нуждается в том, чтобы его хранить, находить и так далее. А вот для вас все-таки коллекционирование икон — это собирание артефактов, культурных ценностей или в каком-то смысле духовное делание? Вот есть разница, что коллекционировать, иконы или что-либо другое древнее?
Да, конечно, конечно. Ну и в этом смысле общение с иконой в процессе коллекционирования, в процессе поиска, реставрации памятника, его научного описания, оно не оставляет человека неизменным. Человек, я в этом глубоко убежден, общаясь с иконой, даже путем коллекционирования, он очень сильно меняется в положительную историю. И в этом смысле для меня очень показательны слова одного из коллекционеров старшего поколения, который в предисловии к каталогу своей коллекции среди прочей информации написал такие слова, что с тех пор, как я стал заниматься изучением и собиранием древнерусской иконы, я обнаружил в себе значительные изменения, как будто внутри появились ясность и покой. Вот, в общем, я в себе это тоже в значительной степени ощущаю.
То есть появление ясности и покоя, общение с иконой дает какую-то внутренний мир и тишину?
Да, гармонию. И мне кажется, для современного человека это очень важно, потому что, особенно вот в нынешнее время мы все, наверное, очень четко и ясно осознали, насколько хрупок тот мир, который мы построили. Он удобен, он комфортен, он замечателен, он легок и воздушен, он прозрачен, но он очень хрупок. А что касается этой выставки, глядя на те чудеса, которые происходили со святыми, на те духовные подвиги, даже глядя на их страдания, есть ощущение праздника и победы. И мне кажется, это очень важно.
Я помню, много лет назад мне довелось участвовать в телепередаче, где гостем был известный актер, и он рассказывал о себе, и вот как некий признак своей такой православности привел, что у меня дома везде иконы висят. Ну, надо полагать, что это, конечно, не старинные иконы, а просто какие-то иконы. Но вот тогда, я помню, у многих возник вопрос, а насколько это и вправду признак православности. Можно весь дом иконами завесить, но при этом они будут для тебя просто предметами интерьера. Вот. А можно иметь дома одну самую простенькую икону на картонке и молиться перед ней так, что вот никакой коллекции не нужно. А вот количество икон в доме или там, где они для вас хранятся, какое-то значение имеет? Вот больше икон лучше чем одна?
Нет, конечно, нет. И, во-первых, у меня, к сожалению, и нет возможности физической развесить полностью дома свою коллекцию. А во-вторых, я глубоко убежден, что я уверен, что много это не значит лучше. И вы абсолютно правы, что для православного, для верующего человека не обязательно молиться на древнюю эту икону. Но, понимаете, через древние иконы есть возможность соприкоснуться к чему-то очень далекому, хорошему, ценному и важному, к той, как это, наверное, лучше сформулировать, может быть, русской Атлантиде, которая постепенно уходит под воду. Вот я, в принципе, в жизни очень ценю опыт предшественников. Я верю в силу традиции. И, может быть, это вот идет из-за того, что я после школы работал на заводе в конструкторском бюро и видел, как вот этот процесс конструирования, он вот именно сопричастен традиции, что вот очень редко бывает какое-то инновационное изобретение. Скорее всего, конструктор берет предыдущие изделия, его модернизирует, и так поэтапно, шаг за шагом, получается что-то новое. Так вот, говоря о предшественниках, о коллекционерах старшего поколения, другой известный коллекционер, Сергей Николаевич Воробьев, к сожалению, тоже ушедший недавно от нас, но человек, глубоко чувствовавший, понимавший русскую икону, сделавший очень много для популяризации вот этого бережного отношения к культурному наследию не только среди профессионалов-искусствоведов, но и среди частных лиц. Так вот он в предисловии к каталогу своей коллекции писал не только об иконах, но и о людях. О том времени, когда вот это все находилось в небрежении, и нужно было много трудиться, чтобы найти это все, привести в порядок, отреставрировать. И одно из впечатлений, поразивших меня, когда я читал вот это его вступительное слово, было то, как много он говорил о людях. О людях, о лицах стариков и старух, таких, которых сейчас не встретить больше. Ну, это важно. Помните об этом и как-то это беречь.
Лена Михайловна, вот вы заведующая отделом древнерусского искусства, и большая часть древнерусского искусства связана с иконописью, а вот... Как у вас отзывается современная иконопись? Ведь есть же мнение, что... Ну, не то, что мнение, а скорее такое непроговоренное ощущение, я думаю, что скорее обывателей, что обыватели, я слово-то произношу без всякой оценки, просто людей, не погруженных специально в тему, не ученых, вот, которые не занимаются историей искусства, что икона – это всегда что-то древнее. А вот современные иконописцы, которые стараются, находясь внутри канона, что-то новое искать, на современном языке говорить, это что-то такое, к чему еще нужно присмотреться, к чему сразу доверять нельзя. Вот как вы на всю эту сложную проблематику смотрите с точки зрения профессиональной?
Константин, а можно, прежде чем мы будем говорить на эту тему, я задам вам вопрос?
Можно.
Да.
Теперь я волнуюсь.
Это хорошо. Вопрос такой. Когда, по вашему мнению, заканчивается Древняя Русь? Вот мы постоянно говорим древнерусское искусство. Вот на ваш взгляд, когда оно закончилось?
Я чувствую, что это вопрос с подвохом.
Нет.
Нет? Ну, давайте я, чтобы вот как-то что-то сказать, скажу, что вот на живоподобие.
Традиционная точка зрения, принятая в большинстве высших учебных заведений. Да, я, в общем-то, другого не ожидала. И вот представьте себе...
То есть зачет.
Да, слава тройка.
Богу, хоть что-то.
Да. Представьте себе, что мы храним в собрании Третьяковской галереи произведение с грифом «Древнерусское искусство» от 12-го на начало 20 века. Да? Какое имеет отношение... начало 20 века или конец 19 века к древнерусскому искусству. Вот то, что Саша говорил и рассказывал про замечательный палехский образ вериги апостола Петра, да, это же не древнерусское искусство. Но везде будет написано «каталог древнерусской живописи», «выставка древнерусского искусства». Потому что так сложилось, что любой образ соотносился с культурой Древней Руси. Считалось, что как раз в эпоху живоподобия, в, скажем, годы правления отца Петра I, царя Алексея Михайловича, икона закончилась. Все, все перестали молиться, иконы перестали писать, все радостно увлеклись парсоном и побежали заказывать себе свои портреты. Но ведь это же не так. То есть получается, что та самая ассоциация, предложенная еще в советское время, образ, как исключительно древнерусское искусство, она абсолютно неверна. Говорить о церковном искусстве, скорее всего, да, о православном искусстве. Здесь очень сложно, потому что могу сказать, что вот наши такие бдения и споры, я имею в виду даже музейщиков, очень показательные. У нас готовится сейчас каталог пластики, то есть произведений мелкой пластики, резная икона, деревянные маленькие образы, круглая скульптура, которые в основном были созданы в 17-19 веках. Но традиция каталогизации, традиция музеев предписывает называть это том древнерусского искусства. Вот и ваш ответ, то есть ответ на ваш вопрос, как мы относимся к современной иконе. Икона была всегда. И говорить о том, что икона – это нечто древнее, которое можно откопать где-нибудь в археологических раскопках или на чердаке бабушкиного дома – это абсолютно неверно. Икона – это образ, который нас сопровождает и который зависит от того, как мы его видим, как мы его воспринимаем. Его качество зависит, соответственно, не только от умения мастера его написать, но и от общества, диктующего определенные каноны восприятия. Потому что икона эпохи модерна, я не могу сказать, что это нечто, уступающее в художественном отношении иконе XVI века, но она другая абсолютно, потому что мы немного меняемся, меняется наше восприятие. Вот то, что вы упомянули, эпоху живоподобия, XVII век, мой любимый, он дает иные предпочтения в колорите, появляются новые материалы, появляются новые сочетания цветов, которые, допустим, в XV веке были невозможны, опять в силу разных причин. Иначе несколько видели идеальное сочетание цветов, были другие материалы, и вот все это наши, скажем так, и представления о прекрасном, и наши возможности экономические, материальные, все это отражается на иконе. Поэтому, конечно, икона сейчас есть. Она может быть сделана хуже, может быть лучше, но есть ряд прекрасных примеров, не уступающих абсолютно по качеству произведениям древних иконописцев.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Саенкова, заведующая отделом древнерусского искусства Третьяковской галереи, и Александр Шаров, историк, археолог, предприниматель, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот мне всегда очень интересно, когда в рамках разговора об иконописи упоминают палех, потому что для большинства, я думаю, вот слушателей, палех – это то, что ассоциируется в первую очередь с миниатюрой, с этой шкатулочкой красивейшей. И существует мнение, или не мнение, а часто говорят, что и эта маленькая известная всем миниатюра в каком-то смысле выросла из иконописи. Вот мастера, которые занимались иконописью палехские, когда уже в советские годы стало невозможно по-прежнему заниматься иконописью, свое искусство инвестировали в то, чтобы сделать что-то, что можно было делать. Это так? Это насколько точная реконструкция? Вот скажите мне, как профессионалы.
Да, конечно, именно так и произошло, потому что были художественные центры, которые издавна специализировались на изготовлении икон. Таких художественных центров несколько было во Владимирской губернии. Это Палех, это Мстиора, это Холуй, где все население поголовно было вот связано с этим иконным промыслом. Кто-то писал иконы, кто-то их грунтовал, ливкасил, кто-то готовил иконные доски, были там знаменитые мастера, которые готовили именно иконные доски, даже ставили собственное клеймо на изготовленную иконную доску. И, конечно, после революции какое-то время по инерции еще продолжалось вот это иконописное производство, но очень недолго и в других объемах. А люди искали работу, люди искали приложение своим рукам, и возникали вот художественные объединения, которые пытались трансформировать именно вот свои профессиональные навыки под нужды времени, и так возникла лаковая миниатюра, да, это один из выходов, которые нашли люди в новых исторических реалиях.
Елена Михайловна, вы когда сказали про то, что древнерусское искусство в каком-то смысле не закончилось, вернее, скажем так, может быть, не очень точное наименование, я вспомнил вот о чем. У моего любимого и многими любимого философа Мирабо Мардашвили есть такая мысль, что вообще современное классическое искусство не различаются хронологически. Он предлагает смотреть не так, что вот было какое-то классическое искусство, потом какая-то точка в истории, во времени, и началось современное. Он говорит, посмотрите, вот Сезанн и Исаак Левитан — это современники, но чуть позже был там Матисс, например, после Левитана, но вот если двух художников их полотна рядом поставить, то мы видим, что чтобы смотреть на полотна Левитана, нам ничего в себе менять не нужно. Мы просто смотрим и, естественно, видим то, что видим, нам это нравится, нам это знакомо. А вот чтобы посмотреть на полотна Сезанна, например, нужно в себе какую-то оптику перестроить, найти в себе какой-то иной взгляд, иные средства восприятия, чтобы понять, о чем художник хочет сказать. И вот там, где нам хватает наших, скажем так, естественных установок, это классическое искусство. А там, где нужно себя чуть-чуть перенастроить для восприятия, это современное искусство. Они могут быть в одном и том же году написаны две картины. Если вспомнить там Владимирку и Левитана, это, по-моему, там 90 какой-то там 6-й, что ли, год, где-то там. Ну и примерно в те же годы творил Сезанн. Вот как вы с этой реконструкцией сталкиваетесь? Что вы об этом скажете?
Реконструкция восприятия, вы имеете в виду?
Ну, вот такая реконструкция взгляда на то, как сочетается современное и несовременное искусство, классическое и современное искусство. Просто в этой связи ведь, это, мне кажется, близко к тому, о чем вы говорите, что, ну, вот невозможно делить там искусство вот, древнерусское, а где оно закончилось? Ну, не закончилось. Но в каком смысле тогда нужно сказать, что современный иконописец тоже занимается древнерусским искусством?
Он занимается христианским искусством. Я поэтому и пыталась озвучить вот эту свою мысль, что древность здесь не главный критерий, абсолютно. Главный критерий – это художественный язык, это символика художественного языка, и это задача, которую ставит перед собой искусство. То, что вы сейчас упомянули Сезанна и Левитана, показывает очень ярко разность задач этих мастеров. И то же самое здесь. Иконописец XIV века и современный иконописец имеют перед собой одну и ту же задачу, абсолютно такую же. Они должны изобразить святой образ, они должны изобразить события священной истории и события современной истории, которые так или иначе показывают духовное преображение человека. Какими средствами они будут работать, это уже вопрос к ним. Мы знаем, что если собирается выставка, например, икон XVII века, разных регионов русских, мы даже не берем там какую-нибудь поствизантийскую традицию, но мы заметим, что произведения, созданные на севере, например, в Архангельской современной области, будут очень сильно отличаться от того, как писали мастера оружейной палаты. И, соответственно, какие-нибудь южно-русские письма, они также будут иметь какие-то свои особенности. Это только вот на примере XVII века. Не случайно мы сейчас пытаемся изучать и источники для того, чтобы письменные источники, для того, чтобы разобраться в собственной истории искусства. Потому что на примере нашей выставки некоторые памятники у нас получили атрибуцию, она дискуссионная, поскольку аналогов мы не всегда можем подобрать в достаточном количестве. Я напоминаю о том, что иконописцы имели такую нехорошую традицию не подписывать свои имена и не указывать дату, чем сейчас нам добавляют множество проблем и много работы.
Да, могли бы подумать о будущих исследователях.
Нет, абсолютно. Это просто вот была абсолютная безответственность с их стороны, когда уже была укоренена традиция подписывать иконы и писать даты. Ну, вот как-то они все по старинке чурались этой практики.
Смиренные были.
Знаете, подпись имени и даты в XVII веке воспринималась как знак качества, потому что было много некачественных работ, и когда вы с Александром беседовали о количестве икон, вот могу вам добавить, что есть постановление соборов московских XVII века, где говорится, что лучше всем молиться на одну икону, и в частности у Семёна Ушакова об этом говорится, чем иметь множество некачественно написанных образов, потому что иконописец ответственен за то, как он пишет образ. Если кому-то это интересно, можно набрать в интернете имя Семёна Ушакова, и тот небольшой текст, которым он все это излагает. И вот, возвращаясь к нашей практике, то есть 17 век, ну, такая вот ретроспектива памятников 17 века. Они по-разному все написаны. И независимо от того, следовал ли мастер классической традиции, ориентированной на какие-то поствизантийские образцы, и держал ли он в руках знаменитую Библию Пискатора, откуда он мог позаимствовать красивые архитектурные кулисы, ордерную систему, или это был мастер, может быть, никогда не покидавший какой-нибудь своей деревеньки где-нибудь там, какой-нибудь неурожайки в Архангельском районе, да? И он абсолютно иначе писал, но задача у них одинаковая. И истоки художественного языка имеют общее начало.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор, интереснейший. Мне кажется, мы так только начали погружаться и в тему вообще иконописи, и конкретно в ту проблематику, в ту историю, которую предлагает выставка, о которой мы сегодня говорили. Я напомню, что говорили мы о выставке «Жизнь и чудо. Иконы XIV-XIX веков из частного собрания». И еще раз напоминаю, что эта выставка проходит уже сейчас в Третьяковской галерее и будет открыта как минимум до 13 августа. Мы надеемся, что и дольше, дай бог. Ну, посмотрим, как бог даст. Я напоминаю, что сегодня с нами в гостях в программе «Светлый вечер» была Елена Михайловна Саенкова, заведующая отделом древнерусского искусства Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения, и Александр Валерьевич Шаров, историк, археолог, предприниматель, чья коллекция и составила выставку, о которой мы говорим, причем коллекция, только часть ее составила эту выставку. Вот Александр Валерьевич очень интересно рассказывал о том, как, в принципе, коллекция собирается. Может быть, и другие части вашей коллекции тоже однажды составят выставку в главном музее страны. Дай ты бог. Спасибо огромное. Я на всех наших слушателей приглашаю выставку посетить. Те, кто в Москве, напоминаю, ну, очень просто. Третьяковская галерея.
Инженерный корпус.
Инженерный корпус. Ну, это все
и рядом можно с основным маленькое зданием. Дополнение? Да. Если нашим слушателям захочется узнать какие-то детали, что-то более подробно для себя уяснить на нашей выставке, можно заходить на сайт Третьяковской галереи, и каждую неделю сотрудники нашего отдела и экскурсоводы проводят экскурсии, поэтому можно записаться, можно посмотреть расписание и вместе с экскурсоводом в течение 2 часов посетить выставку.
И на всякий случай скажем, что в залах, где иконы расположены, не жарко.
Нет.
Там хранится необходимый температурный режим, сколько там?
Около 18 градусов. Так очень что комфортно. Можно передохнуть от жары и спокойно с таким холодным, чистым умом посмотреть на прекрасные памятники.
Ну, а кому прохладно 18 градусов, запаситесь чем-то с длинным рукавом, на всякий случай. Спасибо огромное еще раз за нашу сегодняшнюю беседу. В студии микрофона был Константин Мацан. Это был «Светлый вечер». Спасибо. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».